Приветствую вас, братья и сестры. Мир вам, радость и благословение. Я вам предоставлю сегодня послание Колоссянам. И мое желание это послание предоставить вам последовательно, стих за стихом. Слово за слово, потому что, когда я начал изучать это послание, оно в корень поменяло меня. Я думал, что я христианин, что все нормально, читаю Библию, хожу на собрания. Но когда я начал заниматься и исследовать это послание, с меня столько шелухи полезло. Вы себе не представляете. И я так подумал, что нельзя молчать. Надо идти и говорить, и делиться тем, чем ты переживал. И это послание Колоссянам, которое было написано 2000 лет назад. И это послание, оно никогда не устареет, и она необычайно актуальна в том мире, в котором мы живем. Это послание, она также затрагивает трудноразрешимые проблемы, которые стоят перед нами сегодня. И на все ключевые вопросы это послание, она дает ответ, который основанный на Иисусе Христе. И вот мы живем в этом веке, это век науки. И все ученые, 95% когда-либо живших, это все наши современники. Как вы знаете, в прошлом веке был сделан невиданный скачок в науке, в области технологии. И выходят миллионы страниц научно-технической литературы. Даже сами специалисты, им очень трудно быть в курсе всех событий в своей области знания. И вот этот стремительный прогресс, он заставляет нас задуматься. Задуматься вопросом об отношении Бога со Вселенной. Первое, является ли Он частью сотворенного мира или же Его Творцом? Второе, развивается ли Вселенная или она сотворена? И в этом послании есть ответ. И она дает ответы на эти вопросы. Вот Колоссянам 1 глава 16 стих говорится: «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Наш век – это век экоммунизма. Многие наши современники, они стараются объединить все религии воедино. Они пытаются объединить не только протестантов и католиков, но и такие разные религии, как ислам, буддизм, иудаизм. И чтобы это было одно тело, но только без головы. Потому что единство без истины – это невозможно. И вот в послании к Колоссянам там показано отношение Бога к идее Всемирной Церкви. Там также говорится, что существует только одна истинная Церковь, глава которой есть Иисус Христос. Колоссянам 1 глава 18 стих. Он есть глава тела Церкви. Настоящее единство, оно может существовать только среди членов тела Христа. И в наше время также бунтует против всякого авторитета. И существование Абсолюта, она отвергается. Истина, особенно религиозная, она рассматривается как относительная. И в послании к Колоссянам она определена, подлинная сущность Христа. Ведь Он не просто религиозный вождь, но Колоссянам 1.15, который есть образ Бога невидимого, и тот, в ком, 2 глава, 9 стих, обитает вся полнота божества железно, телесно. И слова Иисуса, это Бога во плоти, оно авторитетно и представляет собой исключительную истину. Наш век – это век прагматизма. И когда речь заходит о религии или философии, то людей больше всего интересует не только истины, и истины ли они, а сколько они работают. Они хотят знать, изменится ли их жизнь. И поэтому люди вот задают такие прагматические вопросы о христианстве. Это такие вопросы, как «Может ли Христос изменить жизнь? Даст ли Он мир, радость и счастье? Придает ли знание о Христе смысл, надежду и цель?» Колоссянам 1.22. «Ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными перед собою». Христос делает грешников святыми и неповинными в глазах Бога. Он изменяет жизнь. Колоссянам 2 глава 6-7 стих. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укорены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Знание о Христе, оно придает нашей жизни стабильность и побуждает нас быть благодарными. Колоссянам 2 глава 10 стих. «И вы имеете полноту в Нем». Ведь Христос, Он удовлетворяет все наши потребности, так что мы ни в чем и не нуждаемся. Колоссянам 3.3. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Знание о Христе, оно радикально преображает нас, и мы умираем для прежней жизни. И в наше время также есть проблемы во взаимоотношениях между людьми. Многие не знают, как вести себя со своими супругами, с детьми, с коллегами по работе. И вот в этом послании к Колоссянам даются ясные ответы по этому поводу, которые записаны в 3 и 4 главе этого послания. Там говорится, как наладить взаимоотношения между мужьями и женами, родителями, детьми, работодателями и подчиненными. И еще в нашем веке мы слышим угрозы войны. Угрозы войны, и загрязнения окружающей среды, и разные катаклизмы. И люди боятся, что вот-вот настанет конец света. И средства массовой информации, оно предупреждает нас, что вот-вот настанет катастрофа. Но в Колоссянам говорится о нашей судьбе, 3 глава, 4 стих. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Наш век, он не закончится ядерным взрывом и не природной катастрофой. Он закончится возвращением Иисуса Христа в Его славе. Авторы этого послания, как вы знаете, является апостол Павел. И оно было написано в темнице. Также и послание к Филимону. Оно было написано в одно и то же время, где-то в 60-е годы от Рождества Христова. И адресат этот был в город Колосы. Город Колосы, это располагались они во Фригии. Это область, входившая в римскую провинцию Асия, которая сейчас является частью Турции. И вместе с городами, которые были рядом, это Лаодикия и Неаполь. И эти города, они находились в долине Лик. Это недалеко от ее впадения в реку Меандр. И в районе Колос долина Лук, она сужалась примерно до 3 километров. А над городом возвышалась гора Кадам, высота которой составляла 2400 метров. Колосы был уже большим городом. Это еще когда персидский царь Артаксеркс проходил через них еще в 481 году до Рождества Христова. Об этом записано в книге «Есфирь». И они находились на пересечении основных торговых путей, которые вели на восток из Ефеса и на север в Пергам. Но в римские времена дорога на Пергам была перенесена в Лаодикию, и Колосы, они оказались в отдалении от основных маршрутов. И поэтому города Лаодики и Неаполь, они возвысились, а город Колосы, тем самым их привели в упадок, этот город. И в дни апостола Павла этот город был маленький. И этот городок, он жил бы как бы в тени от своих процветающих соседей. В 8 веке город Колосы почти были заброшены, а в 12 веке и уничтожены. Археологи при раскопках нашли остатки акрополя, театра и церкви. И в данный момент сейчас там нет никаких поселений. В этом районе очень часто случались землетрясения, и во время одного из них, это где-то 60-й год от Рождества Христова, Колосы, Лаодики и Неаполь были разрушены, но их быстро восстановили. И вот в период своего рассвета город Колосы были важным центром по производству шерсти. На плодородных пастбищах паслись овцы, а из угля, который добывали в близлежащих месторождениях, делали краску. И население Колос был в основном языческий. 2 глава Колоссянам, 13 стих. «И вас, которые были мертвы во грехах и необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив вам все грехи». Но там также и существовала крупная иудейская община. Какая-то часть иудеев, она еще была переселена в этот район еще Антиохом Великим. Это 223 год до Рождества Христова. Других привлекала туда торговля шерстью и другие прочие торговые мероприятия. Так как население было из язычников и иудеев, то было неудивительно, что ересь, которая угрожала Колосской церкви, она содержала иудейские языческие элементы. Церковь в Колосах, это в то время, во время третьего миссионерского путешествия и трехлетнего пребывание апостола Павла в Ефесе. И апостол Лука нам рассказывает, евангелист Лука нам рассказывает, что все жители Асии слышали проповедь в Господе. Вот именно и тогда возникли вот эти церкви в Лаодике, Нераполе, в Колос. Но их основал не апостол Павел. Он их никогда не встречал. Об этом написано 2 глава, 1 стих Колоссянам. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею ради вас, ради тех, которые в Лаодике и Нераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти». И в книге Деяний также не упоминается, что апостол Павел основывал церковь в Колоссе. Это Бог основал Колосскую церковь с помощью Епафраса. И вот Колоссянам 1 глава с 5-го 7 стих мы узнаем, что благую весть узнали они от Епафраса. Епафрас, он был уроженцем из Колосс, 4 глава, 12 стих. «Приветствует вас Епафрас, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу». Он был обращен в христианство в то время, когда он был в Ефесе. Затем Епафрас, когда вернулся в свой родной город, и он и основал там церковь. И как вы уже знаете, что в этой церкви была колосская, ее называли колосская ересь. И Епафрас, он усердно трудился. Он трудился, и несмотря на все его усердия, колосская церковь, она была в опасности. Потому что появлялась серьезная угроза со стороны еретиков. И Епафраз, он был так обеспокоен этим, что он проделал такой длинный путь в 2080 километров, чтобы попасть в Рим, чтобы там в темнице навестить апостола Павла. Но Колосская церковь, она еще не была заражена этой ересью. И в этом послании апостол Павел, он предостерегает от этой опасности. И вот таким образом это послание Колоссянам, как бы послание предупреждения. И как мы уже говорили, что население Колосс, оно было смешанным, иудейско-языческим. И поэтому неудивительно, что угрожающая им ересь, она содержала в себе элементы язычества и иудаизма. В языческой культуре тогда существовала, когда существовала Колосская церковь, в той среде, когда они жили, они поклонялись многим богам. И среди богов, которых почитали в Колоссах в римские времена, это были Изида, Серапис, Гелиос, Димитра и Артемида. И, конечно, многие колосские верующие, они испытывали сильное искушение вернуться к прежнему образу жизни. И это было основной опасностью, угрожающей церкви. Это возврат к язычеству. И в Колоссянам 1 глава 23 стих апостол Павел предостерегает против этой опасности. И он призывает колоссянам быть стойкими в вере. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесного, которого я, Павел, сделался служителем. И Колоссянам 2 глава 6 стих. «Посему, как вы приняли Иисуса Христа, Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Колоссянам 3:2. «О горнем помышляйте, а не о земном». Мир и плоть, они оказывали сильное влияние на колоссян. Но еще более большая угроза, она исходила от сатаны и источника всякого лжеучения. И поэтому основная задача послания, это послание Павла, это воспрепятствовать распространению ложного учения. И еще иногда в колосской ереси усматривались элементы, что во втором веке они стали известны как гностицизм. В этой церкви также была ложная философия. Греки любили знания и гордились этим, и они гордились своей сложностью философии и ее системы. И они высмеяли благую весть, и они высмеивали ее за ее простоту. Вот 1 Коринфянам, 1 глава, 22-23 стих. «Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие». И им не хватало лишь одного Христа. Спасение для них означалось Христос и плюс знание. И они ссылались якобы на посланные им видения, которое было основой их высшего знания. Колоссянам 2 глава 18 стих. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелам, вторгаясь то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом». И они верили, что эти видения позволяют им лучше, чем и другим людям, понять все божественные тайны. И Павел говорил о таких мистиках, что напрасно они надмеваются своим умом. Борьба на обладание высшим знанием проявлялась в опасной ереси. Как я уже говорил, что во втором веке оно было известно как гностицизм. Это греческое слово «гносис», то есть знание. И хотя колосская ересь был не гностицизм, но она с ним в чем-то пересекалась. И вот согласно колосской ереси, то, что Бог не мог сотворить земную материю. И колосские еретики, они отрицали человеческую природу Христа, так как материя, она считалась злом. И вот борясь с этим учением, апостол Павел, он подчеркивает, что Иисус Христос стал человеком. Колоссянам 1 глава 22 стих. «Ныне примирил теле, плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас непорочными и не повинными пред Собою». Колосское учение также же отрицало божественность Христа, так как Бог, будучи благим, а это прямая противоположность злой материи, и поэтому Бог никогда не мог стать человеком. Но Павел говорит о Христе, Колоссянам 2:9, «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно». Колосская ересь, она также отрицала достаточность Христа для спасения. И Павел неоднократно осуждает это учение. Павел пишет о своем желании, 1 глава Колоссянам, 28 стих, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Вот именно во Христе, Колоссянам 2:3, в котором сокрыты все сокровища премудрости и видения, Колоссянам 2:9, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. И в Колоссянам 2:10 Павел приводит итоги темы достаточности Христа, говоря: «И вы имеете полноту в Нем, который есть глава всякого начальства и власти. Также в этой церкви был иудейский формализм. Колосская церковь, она отмечена особым пристрастием иудеев к церемониям. Они учили тому, что обрезание необходимо для спасения. Также и учение о необходимости высшего знания для спасения, это учение, оно как бы отрицало достаточности Христа. И получалось то, что для спасения нужны были также и дела, на что апостол Павел, он отрицал. Он говорил Колоссянам 2:11, «В нем и вы обрезаны, обрезание нерукотворным, со влечением греховного тела плоти, обрезание Христовым». А также в Колоссянам 3:11, там написано, нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни обрезания, варвара, скифа, раба, свободного, и все во всем Христос. Заблуждающиеся, которые заблуждались, они были также сторонниками аскетизма. И оно было характерно для них строгим самоотречением и нещадным укрощением телесных потребностей. Значение этого слова «аскетизм» оно означает это ограниченное или ущемленное себя во всем. Это которые верующие себя истязали, предавали свое тело истязанию. Я вот был даже свидетелем одного еще 10 лет, или 10 больше лет, когда события были в Ираке, там показывали, как верующие в Ираке шли, демонстративно шли по улице, и под звук барабанов они били себя цепями. Каждый такт, они как был такт, так они наносили по спине сами себе толстыми цепями. И вот Павел спрашивает, 2 глава, 20 по 22 стих. «Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все и сливает употребление по заповеди и учению человеческому». Здесь Павел, он высмеивает такое учение, как имеющее, вот, Колоссянам 2:23, «это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии, изнурении тела, в некотором небрежении о насыщенности плоти». Аскетизм, он никак не играет никакой роли в деле спасения. И еще одна особенность колосской ереси – это акцент на соблюдение иудейских законов, питания, святых дней, таких как суббота, новомесячие. И Павел просит колоссян не бояться. Вот такой формализм не обязателен для спасения. Колоссянам 2:16. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу». Здесь Павел утверждает, что это всего лишь символы, потому что реальность, она обретается во Христе. 17 стих 2 главы. «Это есть тень будущего, а тело во Христе». И вот таким образом ересь, которая угрожала Колосской церкви, она была странной, и она была смешана с греческой философией и иудейским формализмом. И вот одно из таких сект иудаизма первого века – это были ессеи. И они соблюдали строгую аскезу. Ведь они верили, что материя зла, а дух благ, и они требовали неукосительного соблюдения закона. Эти есеи, они даже превосходили фарисеев. И вот иудейский историк Иосиф Флавий, который состоял некоторое время в такой секте, и он даже был членом этой секты есеев, и он упоминал о том, что они поклонялись ангелам. И в завершении можно сказать, даже не сказать, а можно назвать тему этой книги, которая записана Колоссянам 3:11. «Но все и во всем Христос». Итак, дорогие братья и сестры, это как бы был маленький обзор, прежде чем вступить к посланию Колоссянам с 1 стиха и далее. И я вам, если угодно Богу, то в следующий раз я очень рад послужить вам с любовью и поделиться этим посланием. А сейчас давайте помолимся.